Радио Медуза.
90 лет назад родился выдающийся лингвист и популяризатор науки Андрей Залезняк. Он описал грамматику русского языка, изучал историческую лингвистику и старославянский язык, стоял у истоков расшифровки новгородских берестяных грамот и доказал подлинность слова о полку Игореве. На ежегодных лекциях Залезняка о берестяных грамотах не оставалось пустых мест, а его смерть в 2017 году стала ударом для сообщества русскоязычных лингвистов. В день его рождения «Медуза» рассказывает, как научные интересы и открытия академика побудили его заняться борьбой с лженаукой. Это аудиоверсия материала, а прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Подпишитесь на нас. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Скачайте его, чтобы не потерять доступ к независимой информации. Ну и также мы есть на YouTube. Подпишитесь на канал «Медузы», где помимо нашего подкаста выходит подкаст «Что случилось?», видеоверсии военных сводок и новостные видео. Глава первая, в которой Андрей Залезняк сражается с мельницами и иногда побеждает. Лекция академика Андрея Залезняка о ложной лингвистике и квази-истории на ежегодной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн-2011» продлилась ровно одну университетскую пару. Первый вопрос из зала, заметно волнуясь, задал слушатель в очках с волосами до плеч. Если позволите, вопрос такой по поводу Анатолия Фоменко. Это не любитель. Всем известно, что это профессионал в своей области, очень известный и крупный математик. Что, на ваш взгляд, могло его сподвигнуть на это? Под этим слушатель подразумевал систему антинаучных взглядов, которая получила название «Новая хронология». С 80-х годов на волне перестройки идеи народовольца Николая Морозова о том, что мировая история сфальсифицирована и насчитывает куда меньше столетий, чем описано историками, получили новую жизнь. Согласно его же теории, античных цивилизаций вовсе не существовало, а на Руси находилась столица Великой Средневековой империи, подчинившей себе несколько континентов. В то, что казалось безумной теорией заговора, поверили многие. Только за 90-е 2000-е годы Анатолий Фоменко, о котором спрашивал слушатель лекции, и его постоянный соавтор математик Глеб Носовский выпустили более 70 книг о новой хронологии. В 2009 году на DVD вышел так называемый документальный сериал, посвященный их теории, а в 2019 в Ярославле даже открылся частный музей новой хронологии. За это время идеями Фоменко успели заинтересоваться знаменитости и политики, от Эдуарда Лимонова до Гарри Каспарова. Ее обсуждали депутаты Госдумы, а сами создатели хронологии слышали отголоски своей теории даже в речах Владимира Путина. Популярность альтернативной истории исследователи связывают с упадком доверия к официальным нарративам после краха Советского Союза и чувством ресентимента, которое легло в основу как исторической, так и внешней политики путинизма, проводящейся под лозунгом восстановления исторической справедливости. На ярмарке «Нонфикшн» Залезняк долго отвечал на вопрос слушателя о том, что могло сподвигнуть математика Фоменко на создание новой хронологии. Он отмечал, что хронология вряд ли продукт намеренной фальсификации или жульничества, скорее дело в фанатичной вере Фоменко в сверхценную идею. В завершение Залезняк добавил, что в новой хронологии, цитата, «началось очень печальное развитие в сторону национализма» и в целом идеи, что Россия владела всем миром. Для Залезняка такой уровень политизированности в высказывании на околонаучный сюжет почти что нонсенс. Коллеги и друзья, вспоминая о лингвисте, всегда подчеркивали, что он избегал участия в любой деятельности, хоть как-то связанной с политикой. «Он невероятно брезгливо относился ко всему, что не касалось науки или серьезных занятий», — говорил лингвист Игорь Мельчук в интервью автору первой биографии Залезняка Марии Бурас. Одноклассник Залезняка и преподаватель литературы Леонид Никольский называл друга абсолютно асоциальной фигурой, а этнолингвист Светлана Толстая добавляла, что Залезняк вообще был не борец, и иногда его общественная пассивность воспринималась как эгоизм. Не меньше удивления, на первый взгляд, вызывает и сам интерес Залезняка к новой хронологии. Знаменитый лингвист, автор грамматического словаря русского языка, специалист по берестяным грамотам и русскому ударению, посвятил много времени опровержению лженаучной теории. Дело в том, что многое в ней строится на народной этимологии, попытках интуитивно восстановить происхождение тех или иных слов. В рамках новой хронологии из таких предпосылок выводится заключение поразительного масштаба. Например, согласно Фоменко, этрусская древняя цивилизация возникла лишь в XIV веке, благодаря русским, а имя этрусское она получила потому, что это русская цивилизация. Более того, следуя теории Фоменко, те самые русские этруски основали и Рим, что объясняется так. Если прочитать слово «Рим» справа налево, то получится русское слово «мир», самое подходящее название для вечного города, столицы великой цивилизации. Попытки приверженцев новой хронологии построить квазинаучную конструкцию на псевдолингвистических основаниях противоречило всему, чем занимался Залезняк. Свою гражданскую ответственность он видел в том, чтобы не допустить подмены научных принципов спекулятивными теориями, сохранить авторитет и значимость науки. Такая приверженность ученого борьбе за истину удивляла ближайшего коллегу и сподвижника Залезняка Алексея Гиппиуса. «Мне казалось, что он слишком много на это затрачивает усилий», — вспоминал Гиппиус, — «на борьбу с тем, с чем спорить бессмысленно, с противником, которому все равно ничего не докажешь, а всем остальным и доказывать ничего не нужно, потому что у всей этой фоменковщины была и будет своя аудитория, с которой все равно ничего не сделаешь, а для нормальной публики, готовой воспринимать настоящее знание, нужно именно это знание, а не разоблачение очевидной фальшивки», — говорил Гиппиус. Но если взглянуть на весь путь Залезняка не с таких строго лингвистических позиций, становится понятно, насколько естественным был его интерес к новой хронологии. Глава вторая, в которой главный герой демонстрирует суперспособности. В 1946 году 11-летнего Андрея Залезняка отправили из голодной послевоенной Москвы к родственникам в Беларусь подкормиться. Выйдя из вагона в деревне под Брестом, мальчик увидел табличку с названием станции. «Надпись «Уранчицы» пронзила латинскими буквами. Меня настолько, — вспоминал он много лет спустя, — что лето мое прошло под знаком желания знать все про эти буквы и про этот язык». В пятом классе, по воспоминаниям матери Татьяны Крапивиной, он взял с собой в пионерский лагерь англо-русский словарь и читал его там и выучил. А с 13 лет начал скупать все грамматики всех языков, которые мог купить. В 1950-м, играя в футбол, Залезняк получил сотрясение мозга, и ему прописали постельный режим. Лингвист вспоминал, что полежал так полдня, полежал день, а потом взял грамматику французского языка и выучил, как и англо-русский словарь. Специализации Залезняка на романо-германском отделении филфака МГУ, куда он поступил в 1952 году, были шведский и английский языки, а в студенческих работах он исследовал фонетику древнеанглийского. Однако именно благодаря знанию французского, выученного в юности, его выбрали для поездки по обмену во Францию. Оказавшись в Париже, он начал преподавать русский язык студентам престижной «Эколь Нормаль». И когда перед юным лингвистом стала необходимость объяснить категорию склонения, которой во французском языке нет, он составил небольшой словарь и написал к нему очерк русской грамматики. Вернувшись в Москву из Парижа в 1957 году, Залезняк стал все сильнее погружаться в русистику. В 1960 году он перешел на работу в Институт славяноведения РАН. Там он вскоре присоединился к новообразованному сектору структурной типологии, который возглавлял Владимир Топоров. На фоне идеологического контроля властей за гуманитарными областями знания, включая языкознание, сектор даже по оттепельным меркам считался научным оазисом. В этот момент в научной среде возрождался интерес к формальной школе и точным методам литературоведения, формировалась новая наука о знаках, семиотика. Все это увлекало и Залезняка. В те годы он даже сделал доклад о правилах дорожного движения как языковой системе. Лингвист Николай Перцов так вспоминал выступление Залезняка. «Я подумал, что же это такое? Лингвист молодой, которого Шиханович нам рекомендует, занимается такими странными вещами. Я уже знал немножечко о его выдающихся успехах на ниве изучения языков, но первое впечатление двойственное. Замечательный, интересный молодой человек, но почему я должен знакомиться с тем, кто говорит о такой странной вещи?» Одновременно с этими экспериментальными по меркам того времени исследованиями Залезняк продолжал заниматься начатым еще во Франции описанием и систематизацией русской грамматики. Им была посвящена и его кандидатская диссертация, которая произвела на оппонентов такое сильное впечатление, что по их рекомендации 30-летнему диссертанту сразу присвоили степень доктора наук, минуя статус кандидата. Уже через два года после защиты эта работа, русское именное слово «изменение», вышла отдельным изданием и быстро стала признана классикой русистики. Следующим шагом стало издание грамматического словаря русского языка, это 1977 год, первого полного описания всех грамматических форм почти для 100 тысяч слов русского языка. Все данные для словаря Залезняк собирал вручную и записывал на карточках, которые хранил в 4 хлебных лотках, раздобытых в соседней булочной. В каждой входило по 25 тысяч карточек из тонкой бумаги. Об этом он сам сообщал в предисловии. Для неспециалистов этот словарь выглядит крайне непривычно. Слова в нем идут не по алфавиту, а после каждого слова стоит необычный символ. Этими символами обозначаются типы изменения, из которых почти нет исключений. Если упрощать, то вместо привычных 3 склонений система Залезняка предлагает целых 50. Спустя годы словарь Залезняка лег в основу поисковых систем на русском языке и автоматической проверки орфографии. Например, когда текстовые онлайн-редакторы подчеркивают слово с опечаткой красной волнистой линии, а поисковик в ответ на запрос выдает искомое слово во всех грамматических формах, это происходит именно потому, что Залезняк классифицировал почти все возможные варианты изменения слов. Глава третья, в которой Залезняк находит клад. Если материал, необходимый для описания грамматики современного русского языка, был изначально доступен ученым в полном объеме, то материалы для следующего исследования Залезняка нужно было буквально доставать из-под земли. Берестяные грамоты, памятники древнерусской письменности, позволили лингвисту сформировать представление о живой повседневной речи людей XI-XV веков. Когда в начале 80-х Залезняк присоединился к изучению новгородских грамот, в распоряжении ученых было всего около 600 фрагментов березовой коры с текстом, найденных во время археологических раскопок. Эти обрывочные тексты в большом количестве сохранились в Великом Новгороде, благодаря особенностям его болотистой почвы. К 2025 году археологи обнаружили уже более 1250 грамот, а география находок расширилась. В советское время многие филологи скептически относились к берестяным грамотам. Считалось, что они написаны неграмотными людьми, содержат множество ошибок и не представляют большой ценности для истории языка. Однако Залезняку часто удавалось видеть систему там, где другие видели хаос и бессмыслицу. Чтение грамот осложнялось не только тем, что каждый из древних авторов по-своему процарапывал буквы и символы на коре, но еще и тем, что люди того времени не делили текст на слова, то есть не использовали пробелы. Для понимания текста грамоты ученым приходилось угадывать утраченные буквы на месте разрывов и трещин бересты, самим определять границы слов. Кроме того, правила орфографии, которым следовали в Новгороде, отличались от принятых в других городах, например, в Киеве, Рязани и Москве. Подобные отступления от так называемой нормы до Залезняка воспринимались исследователями как ошибки, и это вело к неверной трактовке содержания. Благодаря работе Залезняка значение многих грамот было пересмотрено. В расшифрованных берестяных грамотах Залезняк и его коллеги увидели потенциал. Эти записи были невероятно ценным источником знаний о жизни и речи новгородцев XI-XV веков. Оказалось, что грамотой тогда владели люди из самых разных слоев населения, а женщины того времени обладали юридическими правами. При помощи бересты и писала одни признавались в любви, другие спорили из-за наследства, третьи обсуждали сбор налогов и вызывали друг друга в суд, а дети учили азбуку и рисовали картинки. Исследуя грамоты, которые задокументировали срез живого языка того времени, Залезняк показал, что на Руси изначально существовали два главных диалекта – тот, на котором говорили в Новгороде, и тот, который использовали почти все остальные восточные славяне. Лингвисты долгое время предполагали, что современный русский язык возник из того общего для восточных славян диалекта. Распространялся этот диалект в том числе благодаря тому, что Московское княжество, а затем царство, подчиняло себе все новые и новые территории. Однако Залезняк продемонстрировал, что современный русский язык не наследник единой древней традиции, а результат слияния двух разных древнерусских диалектов, то есть следствие компромисса, договора, взаимодействия и смешения разных культур и говоров. Это открытие показало, что современная языковая культура россиян – результат скорее диалога между регионами, чем диктата Москвы. Глава 4, в которой истина существует. Наверное, самое значимое научное достижение Залезняка, о котором знают даже те, кто далек от изучения грамматики русского языка и его истории, связано с вопросом о подлинности слова о полку Игореве. Несмотря на то, что слово начали изучать в гимназиях еще в середине 19 века, споры о его подлинности продолжались с начала 19 века до 2000-х годов. Впервые исследователи познакомились с этим текстом в конце 18 века, когда по инициативе Екатерины II археографы и епархиальные власти собирали по монастырям рукописи для публикации летописей. Эта инициатива была частью подготовки к написанию истории российского государства. На манускрипт обратил внимание историк и собиратель рукописей граф Алексей Мусин-Пушкин. В 1800 году он издал обнаруженную рукопись, а сам манускрипт оставил у себя. В московском пожаре во время Отечественной войны 1812 года оригинал сгорел, и это послужило причиной сомнений в подлинности текста. В XIX веке идею о позднем происхождении слова выдвигали историк Михаил Кочановский и журналист-востоковед и полиглот Осип Сенковский. В советские годы одним из самых активных сторонников этой гипотезы был историк русского средневековья Александр Зимин. Он считал текст стилизацией, созданной в XVIII веке. В это же время филолог Петр Калайдович, литературовед Дмитрий Лихачев и лингвист Роман Якобсон настаивали на его древнерусском происхождении. Доказательства в пользу подлинности находили в особенностях языка и параллелях с Задонщиной, памятником древнерусской литературы XIV века, рассказывающим о Куликовской битве. Скептики же, включая французского слависта Андре Мазона, указывали на возможные анахронизмы и элементы литературного подражания. Советская официальная наука послевоенного периода считала слово подлинным, однако принципиально новых весомых доказательств не приводила. При работе со словом Залезняк опирался не только на лингвистические методы, но и на хронологию развития науки о языке. Его аргументы в пользу подлинности текста утраченной рукописи убедили и научное сообщество, и широкую аудиторию. Для создания такого рода мистификации, объяснял Залезняк, автору потребовался бы научный аппарат, недоступный человеку, жившему в 18 веке, а также знания о правилах древнерусской грамматики и синтаксиса, выведенные учеными только много десятков лет спустя. Получается, что создатель подделки должен был самостоятельно совершить множество открытий, описать принципы строения древнерусской грамматики, но сохранить свои открытия в тайне и использовать их только для того, чтобы создать невероятно точную и грамматически корректную фальсификацию. Этот вывод Залезняк сделал, основываясь на ключевом наблюдении. В тексте слова соблюдены аутентичные грамматические принципы. Кроме того, анализ Залезняка показал, что структура предложений в слове архаичнее, чем в задонщине, которая таким образом не могла служить основой для мистификации. Разбирая аргументы за и против версии о фальсификации слова, ученый игнорировал политический аспект этой задачи. Вопрос о подлинности слова в советское время лежал в рамках борьбы буржуазной идеологии с социалистической. Политический пафос произведения делал его удобным текстом для пропаганды централизации власти, поэтому гипотезы о фальсификации или мистификации фактически подвергались цензуре. Выступая с речью на вручении Солженицынской премии в 2007 году, Залезняк заявил: «Во мне есть некоторый патриотизм, но, скорее всего, такого рода, который тем, кто особенно много говорит о патриотизме, не очень понравился бы». Премию Залезняку присудили за фундаментальные достижения в изучении русского языка, дешифровку древнерусских текстов, за филигранное лингвистическое исследование первоисточника русской поэзии слова о полку Игореве, убедительно доказывающее его подлинность. В этой формулировке не нашлось места разоблачению новой хронологии, но для академика этот труд был не менее важен, чем строго научные достижения. Поэтому в той же речи он напрямую связал свою работу над доказательством подлинности слова с разоблачением теории Фоменко. Цитата. «Попытка раскопать истину из-под груды противоречивых суждений в вопросе о слове о полку Игореве была также в значительной мере связана с более общими моими размышлениями о соотношении истины и предположений в гуманитарных науках, размышлениями, порожденными моим участием в критическом обсуждении так называемой новой хронологии Фоменко». Конец цитаты. Чаще всего из этого выступления цитируют другую фразу академика: «Истина существует, и целью науки является ее поиск». Исследования Залезняка в буквальном смысле обеспечили возможность искать истину, заложив основы функционирования поисковых систем в русскоязычном интернете. Лингвист показал, что доверие к источникам, которые другим кажутся не стоящими внимания, открывают возможности для демократизации не только науки, но и представлений человека о языке и его истории. Вы настроились на Радио Медуза. Это аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а самый надежный способ читать и слушать нас – это приложение Медузы, которое обходит блокировки и в России работает без VPN. Ну и кроме того, мы есть на YouTube. YouTube – это один из безопасных способов поддержать нашу работу, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Оставайтесь с нами.